Так, смотрите, у меня кумпунофобия, это боязнь пуговиц.
У меня красных или зеленых?
Не, вообще кумпунофобия, Роман, это просто боязнь пуговиц. Поэтому, да, ты носишь толстовки с портретом своей собаки, чтобы тебе не страшно было.
Я вызываю страх.
Да, да, да. У меня определенно после ряда высказываний Аллы Сергеевны, это ты вообще виновата. У меня гидрозофобия, боязнь вспотеть и стать источником неприятного запаха. Вот.
Что же я такого сказала-то?
Гносеофобия, страх перед получением знаний, немножко совсем.
А, вот это, да, это лекции. Это...
Да. Сейчас, секунду. Гиппопотамонстросесипедалофобия, боязнь длинных слов. Шутки шутками. Слушайте, мы сейчас говорим о страхах. А чем страх, в общем, естественная, да, нормальная реакция, нормальная, это не чувство, наверное, но реакция на какие-то внешние обстоятельства отличается от фобии. Ну, я так полагаю, что фобия – это болезнь, да, когда страх превращается в какую-то патологию, да.
А... Расстройство определенное.
Расстройство, да. А вот чем страх отличается от фобии, как бы вы сформулировали?
Начну с того, что сам страх по себе имеет место быть, он нас защищает.
И инстинкт самосохранения.
Безусловно, да.
И жена долго боится своего мужа.
Ну, страх – это основная, одна из основных пяти, наверное, эмоций.
Страх – это эмоция?
Страх – это эмоция, которая связана именно с как бы нервной системой. Ну вот страх.
О, как бы, точно.
Видите, такие же, как страх, там злость, радость, интерес. Вот есть такие базовые эмоции. Вот страх – одна из базовых эмоций. То есть она есть у всех, и у людей, и у животных.
Вот. Интерес, кстати, тоже. Я с удивлением, помню, прочитала или услышала там, в институте, по-моему, даже на лекции, что, например, у сороки может быть любопытство. Вот этот вот, она из интереса может там, заглянуть в окно, что-нибудь стырить, да, какую-нибудь вещицу. У лисенка может быть интерес. Ну, то есть вот из любопытства они могут пуститься в разведку.
Вообще страх и интерес – это как бы два полюса одного и того же. Ну, как, не то, что одного и того же. Если мне больше страшно…
Я стою на месте.
Да, чем интересно, то я стою на месте. А если мне больше интересно,
иду
чем
вперед.
Страшно, тогда
Но
иду
они
вперед.
Всегда идут вместе. Вот
да.
Смесь страха и интереса заставляет людей жениться.
Всегда.
Да, вообще все делать, наверное. Да-да-да. Когда страшно,
прости,
но интересно.
На самом деле есть такая тема, вот, часто встречающаяся у людей. Когда человек стоит у высоты, у него есть даже не мысль, а как будто ощущение, что что-то его заставляет прыгнуть вниз. И человек это расценивает как суицидальные мысли, вообще как бы суицид. Но на самом деле гипотеза. Нету точного определения, но гипотезы есть разные. Что на самом деле это вообще не про суицид, что человек спрыгнет. Это
про интерес?
Про интерес. Мозг пытается понять.
Да, что то будет, есть, если...
А то ли это расстояние, если я попробую, допустим, с этого сигануть. Да? И вот внутри получаются такие противоречия. Шагнуть, остаться. И человек начинает переживать. Он думает, о, у меня какие-то суицидальные мысли.
Ну, мне всегда
так,
это...
шагаем, остаемся.
Не шагаем,
надо,
безусловно.
Не надо.
Проверять
не будем.
Я всегда воспринимал страх немножко иначе. Вы знаете, как воспринимал? Как какая-то реакция, которая отключает у человека контроль. То есть человек перестает контролировать себя. Например, ты понимаешь, что у тебя здесь ползет паук. Ты можешь себя контролировать? Сказать, о, это паук.
Это моя фобия.
Давайте посмотрим, а это полезный паук или вредный? Ну, вроде как... Сейчас погуглю. Нет, это полезный паук.
Кстати, это самый важный, подход. Именно в таком ключе.
Страх исключает такой подход, в принципе, вообще. Именно поэтому я боюсь высоты. Угу. Просто потому, что я стою и понимаю, что мне настолько жутко, что я сейчас потеряю контроль и просто потеряю равновесие.
Угу.
То есть я могу пройти по прямой, вот здесь по ковру, ходить по прямой туда-сюда 2 часа и не оступиться. Но если это будет такая прямая парапет на Москве-Сити, на небоскребе, я точно вернусь. потому что я потеряю равновесие.
Это, наверное, про отсутствие навыка ходить по тонким...
У меня отличный навык ходить, Роман.
Хорошо.
Ну вот смотрите, возможно, когда страх такой вот, ну, как бы общий, как бы вот я сейчас ступлю и упаду, ну, или вот там все вот такой обобщенный, то тогда правда страшно. Ну, то есть, когда я даже, может быть, не увидел этого паука, а что-то страшное у меня на руке, неприятное, там шикотит, все, брысь, уйди. Угу. Вот. А если я все-таки там, ну не знаю, там успею рассмотреть перед тем, как сбросить, или когда сбросила, вижу, а, ну это там такой садовый паучок, вот. То есть, когда я начинаю рассматривать, ну или вот я стою, смотрю в эту пропасть, да, но я чувствую, там, я руками держусь, не знаю, за поручень, например, рядом со мной кто-то стоит. Вот, то тогда, может быть, вот этот страх, он уже
не, я, простите, не мы же тоннель. Тут откровенно говорим. Mm-hmm. Здесь не работает. Mm-hmm. Это очень такое, знаете, мужское ощущение. Mm-hmm. Очень мужское. Mm-hmm. У тебя, когда тебе вот так вот, тебе становится настолько вжимательно больно в определенных местах, женщина это никогда не ощутит. Вот прям вжимательно больно в определенных очень мужских местах.
Исчезают.
Чего исчезают?
Места. Практически.
Абсолютно. Абсолютно. Они превращаются в черную дыру вообще.
Да.
Места эти. То есть никакая логика там не работает.
В ситуации не работает. Но если нужно преодолеть это расстояние, в любом случае мы можем с этим поработать путем не избавиться от страха, а снизить уровень. Ведь что такое пойти по прямой? Это о будущем. То есть я еще не пошел, но я думаю, что у меня не получится.
Да ты думать вообще не можешь.
В какой-то ключевой момент, да.
Мозг тоже так вжался.
Да.
Тогда мы пока не идем туда.
Конечно. Мы вообще не идем. Мы стоим и орем.
Ну и орем.
Страх больше, чем интерес.
Да, и если это именно страх на уровне прям вот ужаса, ну то есть у любой эмоции у нее есть, как это, градация. Да? То есть там беспокойство, какая-то тревога, там страх,
это уже паника,
ужас,
даже,
да, там какая-то паника и так далее. Вот, и, конечно, когда это в пике, то в пике ты ничего не можешь сделать, ты можешь только это, да, срабатывает чистая физиология, то, что вы говорите про части тела и отключение, и темноту. Вот. И тогда здесь можно только снизить. Поорать, замереть, подышать, ну и так далее. То есть чисто физиология замыкает, значит, работаем с физиологией. Но когда ты чуть-чуть спускаешься, и у тебя уже просто глазик там как-то там дергается, и ты чуть-чуть начинаешь себя где-то ощущать, то вот здесь уже подключается психология. И тогда с этим можно работать. Вот. Вот такая. Вот сейчас все, по-моему, замерли, да?
А какие, ну вот если предположить, какие? Мы, помнишь, с отцом Александром говорили о гневе? И там вот как рождается гнев? Угу. Сначала там у тебя легкое раздражение по поводу того, что ты не получил то, чего тебе нужно. Потом
недовольство.
Ну,
злость, потом ярость там, и так далее. Да, то есть да, там да, тоже да. есть шкала.
Да, у кого-то это сразу вот так вот проскакивает все эти, вот как у тебя с пауками. У тебя все вот эти вот красивые градации, да?
Да, они проскакивают сразу. Я помню свой ужас. Мы гуляли с друзьями, с Кристиной Курочка. Они к нам с семьей приехали в гости. Мы гуляем по Суздалю. Лето, тепло, река. Мы садимся на бережок, свешиваем ножки. У нас несколько человек свесили ножки в воду. Что вы думаете?
Змея.
Только на меня заползает вот такого размера, причем вот с такими еще, понимаете, лапами,
красивый,
как,
да, знаете,
как чудовищные ребра Нотр-Дама, такие вот, да, вот с такими вот лапами, да, на меня заползает какая-то кракозябра, очевидно по очертаниям, что паук. Я его смахиваю вот так вот, бегу от этой реки. Потом до меня доходит. Откуда там, в воде, что это? Может быть, это что-то водное. Я начинаю искать в телефоне, да, там, в интернете, что это. И нахожу что-то похожее, да, действительно, они водятся именно в воде. И он пришел ко мне.
Ну, так бывает. Чего боишься, то и
если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться
в тебя.
Вот это Мальчикиное изречение.
Да, вот это, да, не смотри в бездну, потому что не смотри в глаза безумия, потому что ты можешь туда провалиться. Вот, в этом смысле мне в свои страхи всматриваться не хочется. Я боюсь пауков, и у меня есть еще мистический страх, который, ну... Я, может быть, это какая-то тоже такая вот форма помешательства, да, и в детстве я боялась мертвых людей, да, сейчас я мертвых людей не боюсь, но от ощущения чьего-то присутствия в комнате я могу иногда проснуться, и вот там, если, допустим, Саша в отъезде, да, я сплю со светом, мне правда страшно. Что это такое? Я, вот, ну, спасает сюда икону Пресвятой Богородицы, сюда святителя Николая, значит, там что-нибудь еще, и вот, вот так вот, просто успокаивая саму себя, вот оно как-то потихонечку, потом организм просто вырубается, засыпает. Что с этим делать?
Можно. Можно пойти по простому пути, хотя бы дойти до конечной точки. Представим, что так есть, да, что в комнате
кто-то. Что здесь кто-то.
Да, и что?
И он очень нехороший.
Хорошо, и что? Что дальше?
А дальше я просто в присутствии инферно. И это какой-то животный страх, потому что моя природа с этой природой совсем никак не хочет встречаться, соприкасаться. И вообще онтологически мы про другое.
А что это для вас означает? Это потеря контроля? То есть оно вот что-то такое, что я не могу... Не подвластно моему контролю, не подвластно моему.
Я бы пошел дальше с вопросом, и что? Ну, хорошо, это две разные природы. Ну и что? Что дальше? Вот вы встретились с таким вот, с чем-то таким ужасным.
Ну, кстати, я встречалась. Было дело. Вот. И это парализующий ужас.
Тогда получается страх не самого этого феномена, элемента, или получается страх испытывать ужас? Или нет?
Ну да, ощущение беспомощности. И, наверное, действительно, что я не смогу контролировать. Да, вот мы на это и выходим.
То я не смогу с этим справиться, не смогу пережить там или как бы. Ну, оно вот не поддается моему контролю.
Опыта нет у мозга, не знает, как справляться. Поэтому начинается вот такая хаотичная история. И если мы путем такой философии даже и размышлений будем приходить к чему-то, то у нас родится определенная концепция. Из этой концепции мы сможем выстроить определенную терапию. То есть мы снизим эту тревожность. Хорошо, я с этим встречусь. Да, это ко мне может прийти. Я принимаю это. Ну, хорошо.
Не, я принимать это не собираюсь.
Как вариант.
Мне эти сущности в жизни совершенно не нужны. Да, вот. Я хочу быть совсем с другими сущностями, которых, собственно, я и зову в помощь, когда это происходит.
Тогда кто может быть безопасностью? Кто может защитить?
Бог.
Помогает?
Ну, то есть, если я ощущаю...
Единственное, что...
Все.
Если я ощущаю присутствие чего-то непонятного мне, непостижимого, чего я, ну, боюсь, то почему бы мне точно так же не выбрать другой полис, вот, кто меня может защитить, который как бы на стороне света, так скажем.
Да, да, да. Вот. Ну, собственно...
И уравновесить тем самым, да.
Ну, это какая-то фобия, которая рождена какими-то травмами, наверное, в детстве.
Как вариант.
А может быть и само себе не вызванное ничем?
Ну, вообще, на самом деле, есть опять же гипотеза. Если мы немножко отмотаем время до, когда человек еще был, да, то есть там в опасность. Дождь потушит костер, опасность. Если ты заболел, и ты не в племени, ты один не вытянешь. Скорее всего, умрешь. То есть такое коллективное, бессознательное. И были три механизма, да, бей, беги, замри. Они по сей день в нас как бы живут где-то глубоко. И одна из гипотез, что мы стали жить более в безопасном мире. Ну, то есть не надо сейчас думать, где достать еду, или как там, не знаю, мамонта где-то заколбасит.
Ну да, перед нами не стоит задача для начала выжить.
Но подсознательно...
Ну, в этой части света сейчас.
Вот это родовая, это про травму. Да? То есть травма не моей личной жизни, а моих каких-то предков. Она со мной. Но ввиду того, что все безопасно, мозг сам придумывает часто какие-то ситуации, где мне нужно себя защищать, убегать. Как бы сейчас это банально не казалось, такое тоже имеет место быть. Mm-hmm. И вот этот наш условный локатор, который считывает, как мы считываем, тут безопасно или опасно, да, там, пить воду эту опасно, потому что она там из лужи или безопасна, да? Ну, то есть такие вопросы задаются. И часто условно этот локатор работает некорректно. Опять же, почему некорректно? Опять, процессы воспитательные, да, там мозг считывает неправильную информацию или просто физиологический страх. Часто люди акцентируются на страхах и на фобиях, но на самом деле там вопрос вообще в другом. И он настолько формален и банален, что решается медикаментозным вмешательством. Надпочечники вырабатывают кортизол в огромном количестве, гормон стресса. И обычная сдача анализов на это дает возможность это урегулировать, и человека
стабилизируется.
Стабилизируется, угу. Да, за счет... Вот. То есть даже такие случаи бывают.
Ну, то есть это не про антидепрессанты, ничего вот такого тяжелого. Нет. Это именно что просто выровнять...
А есть какие-то здоровые способы понижения уровня кортизола в организме?
Убеждения.
Убеждения только?
Ну, не только, но...
Может, морковка какая-нибудь?
Морковка?
Да, есть, конечно.
Салат?
А?
Салат.
Ну, то, что я говорила в начале.
Ну, листья салатов. Я сейчас не вспомню тех витаминов, которые в нем содержатся. Листья салаты. Магний очень способствует.
Прекрасно.
А, шпинат.
Шпинат, да. Шпинат, в том числе. Конечно, есть содержит. Определенный набор продуктов, довольно-таки в рационе используемых, которые снижают выброс кортизола.
Спустя какое-то время Алла Сергеевна сидит ночью в комнате, одна, везде включен свет, и она нервно грызет.
Или наоборот, спокойного.
Да-да-да, или наоборот.
Ну, смотри, сколько шпината. Там главное не передозировать.
Ну, я просто хочу вернуться к тому вопросу, что вот мы говорили, что страх – это все-таки физиология. Тот же кортизол – это физиология. То есть как бы ты можешь этим не управлять. Ты вот испугалась паука там или чего-то еще. Вот оно есть. Ты уже...
И выброс адреналина.
Соответственно, справляться здесь тоже физиологическими способами.
Чтобы снизить.
Что? Вот давайте так. Вот если ты испугался, то что с тобой?
Да.
Ну, замер и дрожишь. Что происходит в этот момент? Кровь отливает, скорее всего, от периферии.
И
потому
надо стирать штаны.
Да, стирать штаны. Вся кровь собирается в органах, потому что, возможно, кровопотеря, если нападут, правильно? И ты как бы вот здесь тепло, а везде холодно. Чтобы восстановить как бы вернее как, мы восстанавливаем кровообращение, и тогда у нас падает уровень адреналина.
Растер мозг.
Да, обманываем. Растер ручки, потопал ножками, подышал. Растер ушки и подышал. Подышал.
Недавно узнал, что когда у нас собака нервничает, у нее шерсть начинает лезть.
Дыбом. Сначала
Это реально физиология, потому что и когда там животное хватает за шкирку хищник, если
он
шерсть начинает лезть, ему проще вырваться просто.
И у нас то же самое. То есть вот то, что Роман говорит, есть как бы так, как это наша...
Мужиков страхов больше в жизни.
Эмоция на уровне физиологии, то это у нас идет вот и у древних людей, и у современного человека это есть. Соответственно, справляться вот такими вот тоже способами.
А что делать, когда турбулентность в жизни? Вот часто прям люди пишут, что
вопрос.
Страх, тревожность от того, что вот все идет не по тому сценарию,
мы сейчас говорили,
который
у нас такое время хорошее, всегда можно найти, что покушать, там все есть.
Привет, горячий.
У меня реально знакомая, которая боится, что через неделю ей нечем будет кормить детей.
Согласна. Нельзя не учитывать, как говорится, кроме твоей личной жизни, не учитывать фоновую. Все, что происходит в мире, там, в стране и так далее. То есть, когда мы говорим «меня не касается», все равно фоновая тревога есть, и на тебя это влияет. И даже если у тебя, не знаю, есть там работа, хлеб там, и все прочее, семья, ты все равно пребываешь в состоянии тревоги. Последние 3 года, согласитесь, после ковида и прочего, у психологов повысилась клиентура. Вот. То есть каждый второй приходит с тревогой, хотя вроде бы у человека все хорошо. Вот,
как
то есть
показывает жизнь, случиться на ровном месте может абсолютно все что угодно. И фильм ужасов станет, ну или там триллер какой-нибудь, да, он вполне может стать нашей реальностью. Вот, ну, на любом месте. И...
Но с вероятностью 98% ничего не случится. Но ты своим вот этой вот вибрацией испортишь себе жизнь на очень продолжительное время.
Но это наш, так устроен наш мозг. То есть он как бы все время в состоянии защиты. Ну, то есть чтобы ничего не произошло, чтобы ты не умер, на тебя не напали, мы немножечко вот в такой даже, можно сказать, экзистенциальной тревоге, ну, то есть сущностной, что вот оно, ты родился, ты проснулся утром, тебе уже немножко чего-то, как-то надо жить эту жизнь. Уже, может быть, немножко тревожно. Но опять же, ты потом можешь это разогнать, ну, это, раскрутить этот страх, и тогда весь день ходить в тревоге. А если, не дай бог, еще кто-то, какое-то событие случится, подтвердится, то у кого-то и паническая атака может случиться. Вот. А с другой стороны, признавая вот это, что тревога, некий уровень, ее есть все время, уровень страха. И тогда уже твоя задача, ну, как бы, зная это, создавать максимально себе, ну, как в жизни так, чтобы тебе было спокойно. В том числе работать с установками. Вот. Когда я начинаю думать, что в моей жизни всегда будет... Я вот вышла замуж, и все, теперь всегда все будет хорошо.
Ну,
это иллюзии, которыми мы начинаем себя там обманывать. Вот там.
Отсюда рождается контроль.
И как бы...
Контроль – это что? Вот давайте прям проговорим, как это работает.
Это создание себе определенной иллюзии для снижения тревожности.
Иллюзии?
Конечно. А если я буду, жена думает, звонить мужу каждый час, я смогу проконтролировать и снизить уровень своей тревоги. Она так не думает, конечно. Уровень своей тревоги, потому что я считаю, что он не изменяет.
Давайте конкретный пример. У меня было такое. Как раз, когда были какие-то теракты, а нам с тобой надо было лететь куда-то. Я тебе не говорил, вот сейчас впервые признаюсь. И мы сидели в зоне ожидания, вот уже прошли через все эти все-все, и вот прям вот гейт, и мы сидим. Я реально сидел и смотрел на, простите меня, господи, араба. Нормальный дядька. Просто вот в своей арабской традиционной одежде. Но я смотрел на его лицо, на его одежду, на его чемоданчик.
И тебе было тревожно?
Мне было страшно. Мне было реально страшно. Ну, то есть, я понимал, что я вот сейчас себя как вот разгоняюсь, да, вот загоняюсь. И зацикливаюсь вот на этом.
И вообще-то очень сильно обижаешь этого человека.
Ну, я же ему не говорю.
Понятно, тем не менее.
Но я сижу, я не могу избавиться от этого страха. Я сижу и думаю, как бы не полететь. На этом самолете. Мне будет, мне очень хочется. Мне, знаете, как в детстве к дантисту, да? Может быть, завтра, потому что... И понимаешь, что лучше никогда вообще. Но, может быть, лучше завтра вот отложить вот этот полет или еще что-то. То есть, какой здесь можно придумать себе, какую можно придумать себе иллюзию контроля?
Здесь иллюзии контроля никакой нет. Здесь
как раз-таки страх и возникает, потому что нет контроля.
Ну, да.
Я ничего с этим человеком не могу сделать. Я смотрю на самолет и вижу, как, не знаю, техник идет с отверткой. Я не могу проконтролировать, что там он будет крутить в этом самолете. И поэтому мне страшно.
Я бы еще объяснил, почему так происходит. То есть, а почему мы тревожимся? Страх – это все-таки состояние на текущий момент. Тревога – это о будущем. То есть, я тревожусь о чем-то. И когда у мозга нет опыта, ну, я рисую картину в первый раз, мне тревожно. Почему? Потому что у меня нет опыта. Допустим, она будет на презентации, я не знаю, как это произойдет. Или там, мне тревожно сниматься в съемках, потому что никогда не снимал. У мозга нет опыта. А если есть опыт, представим, какой-то, в данном случае, да, травматичный опыт, где есть персонажи какие-то, и эти персонажи что-то сделали.
Негативная
ситуация. Да, и он опирается только на тот опыт, который имеется. И поэтому получается проекция, такая как бы радуга, ну не радуга, такая стрела, да, диагональ, дуга, сколько слов перебрал интересных, в текущую ситуацию. То есть я опираюсь на прошлое и проецирую это на настоящее. Конечно. И на будущее.
Сколько людей тогда после терактов в московском метро боялись спускаться в метро?
Да. Безусловно. Это
в детстве
проблема...
покусала собака, я сейчас прохожу мимо собаки, и у меня возникает дрожь. Хотя собака эта, которая здесь, она может быть совершенно безобидна. Но мой пережитый страх в детстве как будто бы опять... меня каждый раз возвращает в эту ситуацию. То же самое, возможно, было с пауком, который вот вы вспомнили.
Только, может быть, это было и не
возможно.
Паук.
Возможно. Это как бы одно из... То есть прошлый опыт, вот, негативный, который мы проецируем в сегодняшнюю ситуацию.
Или в детстве ты очень неудачно прочитала муху-цокотуху. Ну, может быть,
кстати,
и такое.
Да, это вот тоже такой момент, когда мы можем заражаться, так скажем, чужим страхом. Например, живет женщина в счастливом браке, вот, но все время тревожится, что муж ей изменит. Откуда?
Зачем?
Да, и зачем? А потому что, если вот начнем разбираться, возможно, ее мама пережила измену как бы папы там, ну, или супруга своего. Вот. И мама об этом очень беспокоилась, и папу контролировала. И сейчас эта женщина, уже вроде как у нее нет негативного опыта, но она взяла вот этот вот неотработанный как бы страх мамы. Ну, это может быть другой ситуацией, там, не знаю, в семье в другой не было денег, в родительской семье. Я живу все время, боюсь, что останусь без денег. И тогда, да, или на всем экономлю, и так далее. И тогда очень важно, вот как бы в работе там с собой, ну, со специалистом, понять, это вообще у меня откуда. Вот то, что мы предлагали в самом начале, да, разобрать. А я вот сейчас чего боюсь? Вот здесь и сейчас мне страшно? Или я это чужое взял? Или откуда-то из детства притащил? Ну, или там из какого-то другого своего негативного опыта в эту ситуацию. Вот.
Поэтому часто фобию не лечат, как, то есть саму фобию, а лечат последствия. То есть фобия, вернее, фобия – это уже последствия. А есть определенные события, которые способствуют. То есть,
причина.
Если вообще взять фобию не языком психологическим, там, не медицинским, это психика стучится в двери тебе и говорит, сделай уже что-то. Так, ну, то есть нужно с этим что-то начинать делать. Угу. Потому что она всегда выходит. И хорошо, что так, часто через фобии. Понятно, что это никому не пожелаешь. Хуже, когда она уходит внутрь. То есть она в любом случае куда-то уходит. И тогда это уже физиология. Различные заболевания, там, онко и так далее, как вариант.
По поводу иллюзии контроля. Все-таки хочется мне в эту точку вернуться. Допустим, в аэропорту человек осмотрел все, никаких подозрительных с его точки зрения, подчеркнуто тремя чертами, да, с его точки зрения, никаких подозрительных личностей он там не обнаружил. Он сидит, вроде как, ну так, тревожится, но умеренно успокаивает себя, что он вроде бы все нормально. Это иллюзия контроля, верно?
Нет.
Потому что случится все равно, на самом деле, может...
100% безопасности нет. Он может переживать за то, что с ним случится в аэропорту от внешних обстоятельств. Почему не переживать, что у него сердце может прям встать в эту секунду? То есть это всегда говорит о том, что невозможно угнаться за чем-то. У меня был недавно диалог с врачом, и мы обсуждали людей, которые... есть такая категория, ну, не назову это ипохондриками, это люди, которые очень мнимо следят за здоровьем. Мы обсуждали людей, которые отлавливают онкологические заболевания. То есть они одержимы постоянно процессом изучения, сдачи анализа. И так далее.
Ну, в общем, нормально.
Это неплохо, но когда это перерастает в безумие, чуть ли не каждый месяц, и любой внутренний какой-то скачок со здоровьем подразумевает поход там, к 5 врачам, и, в общем, человек считает, что он убежден, что с этой историей он справился, и она ему не грозит.
Иллюзия контроля.
Да.
Давайте
но с ним случается что-то другое. То есть, с другой стороны, там, опять же, со стороны болезни может прийти что-то другое. Инфаркт, инсульт, просто заболел, что угодно. То есть он гонится за одним, а настигает его в другом месте. Так может просто тогда расслабиться и получать удовольствие от жизни, как, если мы не знаем.
Можно переформулировать, что не иллюзия контроля, а контроль – это иллюзия.
Контроль – это иллюзия, да.
Контроль – это иллюзия. Ты все равно все не проконтролируешь.
У меня, знаете, какая картинка в голове сейчас возникла? Апостол Петр, идущий по воде навстречу Христу. Пока он смотрит на Христа, он спокойно идет по воде. Ну, не спокойно, но он идет по воде. Потому что вот он видит Бога, и он идет к Богу. Как только он начинает оглядываться по сторонам, он начинает концентрироваться на том, что здесь волны, то, что со мной происходит, это неестественно, люди вообще-то ну, по воде не ходят, ну и так далее. То есть он отвел глаза от Бога, он увидел бурю, и он начинает тонуть. Вот может быть, действительно, не только в моем таком случае, да, но я понимаю примерно, что таких, как я, их совсем уж с кукушкой такой.
Это очень крутой совет. Другой момент, что тебе надо так прокачать свою духовность. Тебе надо так прокачать свой опыт богообщения.
А какие варианты-то еще? Потому что у нас в жизни все время будет подвешенное, турбулентное состояние. И кроме Бога, кроме вот этого вот доверия, Господи, ну ты же ж, ну, волос с головы не упадет, правильно?
Простой совет от Аллы Сергеевны Митрофановой, как справиться со страхами. Станьте святым, вам будет не страшно. Всего доброго. Это была программа «Что будем делать?». Будьте святыми.
Ну, на самом деле, опять же, мы вот немножечко обобщаем, а всегда в работе с любым страхом нужно детализировать. То же самое, что, ну, как бы стать святыми невозможно, но если ты... Ну,
почему же? Ну, есть люди, которые смогли.
Есть Алла Сергеевна.
Здрасте. Ну, да. Вот это не надо. Не надо. Не надо так шутить. Не надо. Так.
Я хотела сказать про, может быть, мой личный опыт, что вот я считаю, что я, наверное, не смогу стать святой и не стремлюсь, но путь приближения к Богу он точно есть, если человек стремится. И тогда через что, как я могу вот это почувствовать, что Бог есть, и мне тогда не страшно? Через какие-то маленькие ситуации, чудо, поддержки. То есть мне было там, страшно, опасно. Я, Господи, помоги. И что-то такое происходит. Или кто-то тебя вовремя, обнял, побыл с тобой. Или что-то такое произошло, и все разрешилось хорошо. То есть ты можешь сказать случайность и отмахнуться.
Это работает в режиме тревожности какой-то, такой базовой, легкой.
Не обязательно.
А когда тебя потряхивает... У меня был еще случай. Угу. Тоже на меня напала какая-то аэрофобия. Был приступ аэрофобии.
Ты что, серьезно?
Да, то есть ты сидишь в самолете, не знаю почему. А когда не было причин. Но это было лет 10 назад.
Человек летает всю жизнь.
Сидишь в самолете и ложишься на мысли, что ты пытаешься уловить изменения в звуке двигателя. Самолет летит прямо. Он летит уже 3 часа, лететь ему еще 4. С чего вдруг? Ты вдруг начал? Причем, если ты уже обратил внимание, избавиться от этого очень сложно. Ты сидишь, держишься так за ручки, сейчас упал обороты. Опять дернулось что-то. А уж если турбулентность начнется, все.
Турбулентность, кстати, очень нехорошо.
То есть в этой ситуации воспользоваться вашими советами, хорошими, дельными, найти какие-то плюсы, еще что-то, не работает. Сидишь как озабоченный и думаешь только об этом.
Хорошее слово, озабоченный. То есть получается...
Переключись.
Да, ты опять погружаешься... Концентрируешься на своих ощущениях.
На волнах.
А тебе нужно из них выйти и посмотреть. Вообще-то моторы крутятся, самолет летит, люди рядом спокойно дышат, пьют шампанское.
Даже момент физиологии очень важный. Руки, я сцепляю, я даю, мозг дает сигнал мобилизоваться, как-то спастись. Замереть, или сейчас я побегу. Я физиологически выполняю действия. Я вжимаюсь в кресло. Но что нужно дать мозгу, чтобы он перестал так думать? Отпустить. Хотя бы вот так вот.
Руки. Расцепить руки?
Расцепить руки, да. Угу. Начать потихонечку дышать. Уровень кортизол, адреналин начнет снижаться. Тревожность начнет отступать. И это не говорит о том, что... Просто, мне кажется, проблема в том, что человек подразумевает, он такой, надо сделать так, чтобы я такой в долю секунды заулыбался, такой, вау, классное небо. Не всегда так получается, хотя бы снизить этот уровень, тревожности, чтобы я такой, мне страшно, я это принимаю, хорошо, я делаю.
Кстати, дыхание, сейчас скажу, наверное, дикую вещь, но мне кажется, она очень правильная и мудрая, как и многое из того, что я говорю. А это хорошая причина и повод выучить хотя бы 50-й псалом. Если ты начнешь его произносить в полголоса, в самолете все равно никто не услышит и не испугается. Главное, не громко, чтобы не создать вокруг себя атмосферу страха. ты несколько нормализуешь как минимум свое дыхание.
Безусловно.
И отвлечешься от этого звука двигателя.
Да. И, возможно, вообще переключишься и забудешь.
Потому что, опять же, рядом Бог. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. А если случится, это будет от Бога.
Даже механически ты просто начнешь по-другому дышать.
Ну да.
Конечно.
Вот. И можно тогда идти по воде. Ну, условно говоря, да, в состоянии турбулентности, подвешенности, да, я знаю, что у меня волос без Божьей воли не упадет с головы, у меня все волосы на голове сочтены, я дорогой и любимый ребенок, неужели же мне Господь что-то такое устроит, что будет вот так вот специально, выпустит меня из рук?
Слушайте.
Нет. Если это там что-то такое произойдет, значит, это будет для чего-то. Вот. Ну, как вот, вот такая вот логика, мне кажется, что она... Вполне.
У нас какая-то странная
рабочая
программа получается.
Почему?
Полная антология страхов Аллы Митрофановой, Александра Ананьева. Давайте переключимся, как говорит Роман. Вы, у вас вот самый яркий опыт проживания страха, такого вот сильного, и как вы с ним справились или не справились, может быть. И вот и Жанна, и Роман.
Ну, я бы все-таки вот как бы разделяла, что есть страх и это эмоция, и здесь справляться, вот то, о чем мы уже говорили.
Когда на пике невозможно.
Физиологическими способами, дыханием, поиском опор, там, выхода из мысли, молитвами, да-да-да, там, физиологией, то есть это вот одно. А другое – это, ну, страхи и тревоги такие уже как бы социальные, не знаю, потерять работу, остаться без денег, заболеть, там, быть одиноким, ну и прочее. И мне кажется, вот большинство людей, они вот этого боятся. Ну и как бы как вот с этим справляться?
Знаете, в чем прикол? Человек испытывает страх по всем признакам, но не отдает себе в этом никакого отчета.
Да.
Вот. И я уверен, что у нас сейчас многие зрители тоже сидят, думают, ну, а они еще, главное, так, заголовок увидели в подкасте «Что будем делать?», там, на канале журнала «Фома Страх». Ну, это какие-то другие люди, это не я, вот, прям не для меня. Вот, а мы сейчас вас удивим, друзья. В 98% случаев человек не отдает себе отчета в том, что он испытывает страх. Когда он реально испытывает страх.
Да.
Да?
Да. А также человек может не отдавать себе отчета, когда он испытывает злость.
Стыд,
и
вину.
Другие чувства, да, стыд, вину.
Наш дорогой друг, отец Александр Гаврилов, даже признавался, что некоторые люди настолько отучились распознавать свои эмоции, что они до последнего не могут услышать, что они хотят в туалет.
Да.
И только когда уже буквально пошло, ой, мне надо.
Так у нас всегда надо.
Да, тебе уже 3 часа надо.
Нарушено.
Но ты что-то запретил себе хотеть в туалет.
У нас тело с мозгом не друзья.
Как? Вот сейчас сейчас люди, которые нас смотрят, могут рассмотреть в себе парализующий экзистенциальный ужас бытия?
Ну, начать себя хотя бы замечать. То есть если ты вдруг обнаружишь себя, что ты там пачка сигарет, не знаю, закончилась за полдня, может быть, как-то себя спросить, что вообще происходит со мной? Почему я вот сегодня такой? Или я не сплю по ночам? Это что? Это, ну, что-то не то со мною. Наверное, начать обращать внимание, что со мной что-то не то. Кто-то бывает, тут у меня была клиентка, она говорит, мне ничего не снится, но я просыпаюсь, у меня болят зубы. Потом днем не болят. Она спит со сжатыми зубами.
Челюстью.
Она говорит, не знаю, нет, ничего нет. Вот. Ну просто вот что-то, говорит, наверное, физиология. Наверное, надо эти импланты ставить. Или не импланты, а как это, брекеты. Наверное, неправильный прикус. Я говорю, у вас не прикус. У вас лицо сжато. Вот. То есть люди просто не чувствуют, прежде всего, свое тело и не ощущают, что вообще с ними происходит. Первое, с чего начать замечать.
На тело обращать внимание, на реакцию тела, как тело себя ведет. А это уже такая доступная...
Ну, в страхе точно.
Разработка, где человек... То есть что такое обида? Даже на мыслительном уровне. Две причины. Я не хочу больше с этими людьми. Мысль какая? Я больше с ними не хочу. Они мне не близки. Вот эта мысль можно уже подразумевать, что это обида. Да, или я, наоборот, хочу сейчас как. Это может быть злость. Или я там не знаю, как им сказать свою претензию. Возможно, я боюсь. То есть уже отталкиваясь от мыслей, мы можем примерно, да, судить, какое чувство. Выносить определенное, ну, да, да, суждение, какое чувство испытывает человек.
То есть сначала хотя бы заметить. Что-то я замер, например. Что-то я вот весь вот такой. И на что это похоже? Это похоже на то, что я злюсь? Вроде ни на кого не злюсь. А тогда про что вот это, например, мое напряжение? Ну, что-то я как будто вжался и опасаюсь. Ну, вот как-то начинаешь это ассоциативно хотя бы идти за этим. Вот, я сжался, я опасаюсь. Так, а чего я опасаюсь? Ничего не происходит. Вот. Но происходило, например, вчера на меня вспоминать почему-то... Ну, обычно из подсознания выходит, когда ты начинаешь собой интересоваться, выходит ответ. Ой, что-то я вспомнил, вчера начальник на меня накричал, ну, вроде я ему ответил, а что-то сегодня ночь не спал. И тогда ты начинаешь, что ты боишься, что тебя, например, уволят. Потому что вчера на тебя накричали, ты как сжался, так до сих пор и в этом ходишь.
Или вдруг ты неожиданно для себя опять скачал все сезоны сериала «Доктор Хаус», который, да, ты смотрел 3 раза.
Да.
И почему-то начал его смотреть в 4-й раз.
Да.
Что с тобой, мальчик?
Да. Называется «Избегание».
Да. Да.
Да.
Да.
Вот.
Да. И тогда
то есть
ты
так страшно, что ты хочешь спрятаться, конечно, в коробочку, куда-то, где понятное, тебе было...
Да. Облегчить.
Да, где тебе было спокойно.
Да, да, облегчить. Поэтому...
Уйти в сериал и не думать о том, что ты там можешь потерять работу, твоя семья останется без денег.
К сожалению, не решает проблему. Усугубляет.
Ну, сериалы...
Да. Ну, не как сериала, а вот фобии. Если часто человек говорит, вот я не буду фобию решать, и с пауками не буду, да, двигаться там рядом. Но у фобии есть свойство разрастаться. Да, к сожалению.
Как ты решаешь фобию с пауками?
Я так редко с ними соприкасаюсь, что она... Не могу сказать, что мешает мне жить.
Это избегание.
Наверное.
Это избегание.
Наверное.
Тебе надо взяться и начать решать эту проблему себе, пока она не... Пока ты не начала бояться волосатых рук своего мужа.
Ну...
Как Уэнсдей, да, помните?
На самом деле, одно из лечений, да, боязни пауков, это просто картинку. Вот, ну да, как, да, придется идти. Ну, чтобы избавиться, открывай.
Я тебе предлагал паука завести дома.
Да, да.
Ну это последняя стадия.
Да. Ну, хотя
сначала
бы на картинке.
Сначала картинку.
Да.
Мультик про паучка Нанси посмотреть.
Нет, мультик про паучка, да, а картинку, фотографию, где там будет видно, сколько у них глаз.
А, вот это, какие
немахна.
А, сначала мультик. Через 2 недели...
Картинку.
Картинку из Википедии. Ну, нет, из детского какого-нибудь журнала.
Да, желательно.
Из детского журнала. Вот. А потом,
а
если
потом
из детского журнала...
сажаешь себе паука на лицо и танцуешь. Потом
можешь попробовать вот так его пальчиком на картинке на детском журнале. Тогда уже открываем фотографию.
Потом в террариум.
И, да, кстати, на лицо, да, может быть, мы тогда придем к истоку, потому что какой-то я случайно посмотрела в детстве кадр, а у меня, знаете... какая-то очень восприимчивость, слишком уж какая-то прямо обостренная. В детстве, я помню, увидела по телевизору картинку.
Мы знали, что мы к этому дойдем.
Да.
К случаю из детства.
Нет, а я его тогда держала в голове, когда я рассказывала про эту фобию, да, потому что я подозревала, что, может быть, это оттуда родом, ну просто, а может быть и нет. Когда
это
человек
первые...
открывает глаза, а на нем пауки. Вот, то есть нам сначала показывают, как он лежит где-то в пустыне, и они просто к нему вот так вот подползают под угрожающую музыку, они ду-ду-ду-ду-ду, там, прямо они вот... И когда он приходит в себя, он открывает глаза, он понимает, что он уже не жилец.
Класс.
Потому что они везде, вот они у него на лице, и он видит вот как бы, он просто видит тени от их лап вот у себя.
Так вот ты почему Индиану Джонс не любишь?
А там такое было?
Да,
серьезно?
Да. Альчика тогда мне сказала такую вещь, что я просто спросил ее, почему ты мне не сказала об этом до свадьбы. Она говорит, а кто такая Индиана Джонс? И говорю, как? Не знаешь, кто такой Индиана Джонс?
Я не знаю. Ну, это нет, мне Саша включил, посадил. Я смотрю, ну зачем? Мы тупеем на этой войне. Я не хочу это смотреть.
Верните Достоевского.
Ну, типа там. Нет, ну это правда. Ну, просто так бывает. Не мое кино.
Отсюда у меня фобия получения знаний.
Точно, точно. У Саши есть режим, который называется шум моря.
Да, да.
Если разговор внезапно перетек,
это, и я с этим... хоть как-то компенсировать разницу в нашем образовании.
Я тебя умоляю, ну что ты вот начинаешь?
Чтобы хоть как-то я чувствовал себя более или менее защищенно рядом с такой образованной, умной, начитанной женой.
Кто меня просвещает в истории американского рока? Откуда бы я все это знала, если бы не ты?
Зачем тебе это надо?
Чтобы быть адекватным,
кстати, вот то, что сейчас происходит между вами, мне еще одну идею по поводу того, как справляться со страхами.
Так.
Вот. Часто страх и злость – это связанные тоже как бы, ну, чувства могут быть. То есть, когда мне страшно, я, опять же, могу замереть.
Ответная агрессия?
Да. А если проявляется это как агрессия, то и со страхом тоже можно справиться. Вот.
Например, это как? Это как?
Ну, когда я вот пугаюсь, я про это прокричу.
А.
Вот, например. Или разозлю. Ну, вот сейчас такой пример из бытовой жизни. Ребенок бежит на дорогу, да, там машина едет, мама что делает? Кричит: «Стой!» Мама что сейчас? Злится или пугается?
Пугается.
Мама пугается, но выражает это злостью.
Выносит,
тем самым справляется со своим страхом.
У меня была недавно как раз такая история. Мы живем на 12-м, на последнем этаже, и лифт спускается, и в середине где-то останавливается. Ну, я стою, сейчас кто-то зайдет. Двери открываются, а там девушка стоит, и она, решив, что в лифте никого нет, не отрываясь от телефона, заходит, вдруг поднимает на меня глаза, видит меня, сильно пугается. Неожиданно для себя и для всех окружающих очень приличная девушка. Очень грязно, сквернословит. Ну так вот, прям я не смогу воспроизвести здесь, чтобы не оскорбить ничьих чувств. Но это так коротко, хлестко, очень метко. Вот. Она произносит это.
И двери закрываются.
Не-не-не. Она уже почти в лифте. Она потом смущенно выдыхает, говорит: «Извините, я просто испугалась». Угу. Я говорю: «Ничего страшного».
И она это не стала держать в себе, она это выплеснула.
Не-не-не, но это вот как
так,
раз,
как
да,
смогла,
вот как раз.
Инстинктивно
и проблема
ушла.
Пример ответной агрессии на страх.
Ясно. Да, ясно.
Она даже не знала, что он такие слова знает. А поди ж ты.
Да, а в мозг-то там же все попадает.
Знакомый мне рассказывал, там была боязнь метро, и он кричал: «Метро». Я говорю: «Как тебя не смущало наличие такого количества людей?» Он говорит: «Я себя настолько люблю, что мне оценка не важна. Мне важно, чтобы мне было комфортно».
У меня нет страха публичности, у меня есть страх метро, да?
А вот, кстати, а люди, которые... Ой, а что, обо мне подумают? Их на самом деле много таких.
Вообще-то это нормально.
Что обо мне... Да нет.
Нет, это абсолютно нормально.
Смотря в какой...
Ты хочешь выглядеть прилично. Ты надеваешь приличную толстовку с портретом приличной собаки.
Я надеваю, потому что она мне нравится.
Ты надеваешь это, чтобы люди, вот Роман и Жанна, подумали о тебе хорошо, и все зрители.
Слушай, мне, по правде говоря, пока ты не сказал, я не задумывалась, что обо мне подумают Роман и Жанна.
Тебе кажется, а на самом деле... На самом деле, в тебе заложено.
На самом деле, это достаточно частый такой
вот
запрос,
кажется,
и на консультациях у психолога.
Мне в детстве часто приходилось слышать, да, а что о тебе скажут, а что о тебе... Меня это так возмущало, ну, елки, ну...
Ну, да.
Я не хочу об этом думать, что там про меня... А что скажут соседи, да?
Это работает таким образом, что как бы... Ну вот даже с депрессивными больными рекомендуют, чтобы выйти из состояния вот этого апатии и как бы когда-то страха такого вообще перед жизнью, вот, выйти вот через злость. Ну то есть надо к клиенту хотя бы хоть на что бы он разозлился, хоть на что-то, хоть на, не знаю, жмущие ботинки.
Так, вы очень аккуратно увели тему от моего вопроса, и я возвращаю также аккуратно. А ваше переживание страха? Самые-самые запомнившиеся.
У меня есть детство, 6 лет. Мы в парке в Москве с родителями. Чертовое колесо. Мне страшно. Но на тот момент не знаю, так, наверное, папа считал, что это как хочешь научиться плавать, тебя с лодки выкинуть, и ты плывешь маленький.
Орлята учатся летать?
Да, да. И да, то есть я смотрел. В общем, мне было страшно, и это отразилось на мне. Как вот страх высоты, пришлось с этим работать, ну, через определенный инструментарий психологический. Ну, то есть в чем, если разделить это с точки зрения психологии, это вот, да, конечно, трактовка может не очень уместно сравнивать с Библией, да, но вот это, когда он по реке идет, это как любящий родитель Бог. А если в этот момент отсутствует, да, тот, кто может тебя поддержать, то ты как ребенок начинаешь уходить внутрь себя. То есть, а где мне искать вот это место, где оно безопасно? Да, где эта безопасность? И человек начинает уходить в себя, закрываться. Так и рождаются определенные там фобические расстройства, допустим, в том числе, или страх высоты, да, который нужно преодолевать. Поэтому два пути. Эту ситуацию нужно прожить. Она была закапсулирована, кстати. Вот. И второй момент – это принять убеждения, которые на сегодняшний день, ну, найти альтернативу, которая помогает не бояться высоты.
Класс.
Ну, то есть, я стою на балконе, мне страшно, у меня мысль, что этот балкон упадет. Так, стоп. А давайте говорить языком процентов и техническим, да,
физическим. Как часто такое происходит?
Именно. Да, то есть, я пытаюсь не склонять себя на свои мысли, а я начинаю мыслить фактами. Так, вообще, да, с чего? Когда последний раз и где? Это можно найти. Но мы всегда помним, что стопроцентной безопасности не существует. Мы что-то найдем. Да? То есть, какова вероятность, что из... Сколько, интересно, домов в городе?
В Москве?
Ну, вообще, в любом, наверное. Да? То есть, это много. Сколько подъездов, сколько балконов?
Миллионы.
Миллиарды, я думаю. Ну,
да. Ну, всего в мире, конечно.
Ну, да. То есть, какой процент? Самолет. 11 миллионов человек находится в воздухе ежесекундно. Ну, то есть сейчас, вот в данный момент времени, 11 миллионов летят. Какова вероятность, что я могу в этом погибнуть? Ну, сколько это в процент? 0,0,0,0,0, там какая-то процентная часть будет все-таки, да? Но это тот билет еще нужно вытянуть. То есть я логическими фактами реальности снижаю свою тревожность. И все. И тогда могу пройти по этой штуке. Ну, между домов.
Ну, это сильно. Это сильно. Это требует от человека какого-то этого очень здравого отношения к реальности.
Ну, самолеты, насколько помню, по статистике самый безопасный вид транспорта. То есть реже всего нет, что-то случается именно с
пауки.
Самолетом.
Пауки. В регионе, да, где я живу, нет пауков, которые меня могут... Ну, там, условно, убить.
Мы же реально нет ни одного паука, да, который тебе может навредить. Да. Вообще ни одного.
Понятно, что это страшно. Понятно, что я пока так.
Они мне неприятны эстетически.
Я не говорю, чтобы решить проблему. Я говорю примерно, как бы это выглядело, если бы ее мы решали, да. То есть он не сделает мне, то есть летального исхода не будет и так далее. Потихонечку мы собираем всю эту информативность, да, параллельно или изначально проживая этот опыт прошлого, да, этой ситуации, где вот был этот фильм, там есть определенная тоже техническая часть. И путем альтернативных мыслей приходим к тому, что, да, можно с ними не встречаться, но мысли о них не будут вызывать такой тревоги огромной.
Ну, то есть все-таки с фильма все началось, вы думаете?
Я думаю, что фильм, если он был еще до... Это вот про развитие фобии, что пауки... Страх пауков и этот, вот этот фантазийный страх или фантомный – это следствие одного и того же события.
Ладно, допустим.
Жанна?
У меня два примера. Один пример, наверное, вот как у Аллы, похожий. Когда-то я была в студенческом лагере на море. Мы пошли на дикий пляж. Вот, там какие-то камни были. И я вот так же вот зашла в воду, стою и... Мимо меня проплыла змея. Вот прям вот так вот между ног, вот прям, и мне было... Вот я запомнила это вот на всю жизнь. Я вообще, в принципе, как-то к змеям так, ну, не очень отношусь. Вот. И просто сейчас я, если купаюсь в таких местах, где там камни, водоросли и так далее, я купаюсь с кем-то, кто не боится. Он идет вперед, я иду за ним, например. Вот. Или я купаюсь там, где ну, там, такие пляжи, где есть люди, где, мне кажется, змей не будет. Если я иду там, не знаю, в горы, вот, и я знаю, сейчас май, там, например, сезон, да, змеи могут выползать, вот, ну, я буду стараться идти по дорожке и внимательно. То есть я не говорю себе, что там я не боюсь, или там что, или я боюсь и никуда не пойду. Нет. Я буду как бы делать для себя максимально безопасную как бы там, ну, среду. То есть я не полезу в траву, наверное, там по колено в мае месяце. Ну вот, буду идти по дорожке, понимая, что такое может быть.
По колено в траву в мае месяце в любом случае лазать не стоит, с учетом того, что у нас теперь энцефалитные клещи.
Ну, и вот это тоже.
И это сейчас наша фобия, реально.
То есть все-таки возвращать как бы себе такую, ну, как бы, какая-то часть, правда, поддается нашему контролю, и этим мы можем управлять с точки зрения, как обезопасить себя от каких-то страхов. Ну, не знаю, не ходи ты ночью по, там, по темным улицам, и тогда, ну, чтобы не бояться, что на тебя там нападут. Правильно? Если уж ты идешь, вынужден идти по темной улице, ну, возьми ты с собой, не знаю, газовый баллончик, позвони, чтобы тебя встретили и так далее. Да, ну, то есть... Это в нашей ответственности, если я чего-то боюсь, создать себе, ну, максимально возможные условия, как с этим справиться.
Знаете, как я это называю? Не подставляйся, не добавляй Богу работы.
Вот.
Ему
вот.
И так с нами непросто.
Вот отличная фраза. У меня, кстати, вот второй страх, ну, это было когда-то давно, вот, а вот буквально уже во взрослом, ну, даже вот буквально несколько там лет назад, мне пришлось жить и приехать в город, в чужой город, в незнакомую квартиру поздно ночью, где я совершенно одна. Я зашла в эту квартиру, она чужая мне, что там было, кто там был, я не знаю. И это еще такой маленький городишко, где там, не знаю, собаки вот это вот ночью воют, зима. Вот, мне было жутко страшно, а мне надо было в ней переночевать. Она еще была выключена отопление, ну, в общем, жутко.
По описанию Санкт-Петербург.
Так, сейчас, ты что?
Город не важен, это может быть любой.
Мы любим Санкт-Петербург очень, очень. Скажи.
Это может быть в любом городе, но вот такое. И у меня вот немножко даже какое-то мистическое. То есть я вроде бы понимаю разумом, что я в каком-то просто городе, просто ночь. Но вот это вот ощущение непонятно, темноты, страха, вообще ничего. И я вот тогда для себя просто, я помню, сделала такой сознательный выбор. Но если я не знаю, что есть, если мне это не подвластно, не поддается моему контролю, тогда есть кто-то, кто может всем этим управлять. Господи, помоги, дай мне почувствовать, что ты меня ведешь, ну, что ты вот со мною здесь. Я помню еще такой, такой момент, мне надо было выкупаться в ванной. И я думаю, как же я с Богом пойду голая в ванну? Ну, я подумала. Но тогда я как раз-таки вот это вот, ну, Бог же, это же все.
Конечно.
Поэтому и в ванну тоже сниму.
Конечно.
Вот такой вот случай. И я это настолько запомнила, и мне это вот дало, ну, потом еще много раз в других ситуациях легче звать Бога.
В русской традиции, кстати, на этот случай зашторивали красный угол, чтобы Господь как бы не смущался каких-то
особых... Вот, ерунда полная, конечно. Ну как можно смущаться Бога?
А нам кажется... Это работает.
Да, если...
Ну, в общем, мне, наверное, было настолько страшно, что я уже не думала, там, не знаю, о стыде перед Богом, а мне важно было, что отец
вот
меня вот сопровождал, вел и так далее.
Спасибо большое. Давайте, мне просто очень нравится разбирать какие-то ситуации на конкретных примерах, и на конкретных примерах становится понятно,
машут
что...
нам.
Письмо зрителя, мы хотите разобрать? Например, в детстве меня покусала маленькая собака, во взрослой я стал бояться маленьких собак. Во взрослой жизни меня покусала большая собака, я стал бояться всех собак. И потом, когда мне предложили поснимать передачу про собак, я такой вначале отказался, а потом думаю, почему бы и не поснимать, чтобы клин клином вышибить. И как-то вроде получилось...
И тебя покусали все собаки?
Нет, почему? Я стал с ними как-то общаться, и вот меня немножко это выбило историю. Сейчас, в принципе, сейчас боюсь, но уже не сильно.
У меня даже свой какой-то опыт есть в этом плане.
Mm.
Потому что собаки, они везде есть. Тут как бы, если от паучков, они могут быть там, например, ну... То
есть... Тут есть нюанс, понимаешь? Если человек боится собаку, собака это чувствует, вот прям чувствует, она чувствует нетипичность ситуации, она чувствует, потому что страх всегда, как Жанна говорит, связан с агрессией, она чувствует агрессию, направленную на нее, и собака неизбежно вынуждена нападать, защищает. Тем самым провоцируя еще больше страха, еще больше агрессии.
Страха есть запах.
Но это когда надо штаны стирать.
Нет, реально есть. И штаны, и определенный фермент. Собака, фермент да, уже, собака да? это чует.
Серьезно?
Здесь, да, да, конечно. Она же чует, она же не считывает с человеческих, да.
Мы сегодня в лифте едем с добером гулять. Спускаемся на улицу. Где-то в районе 5-го этажа заходит мальчик. Класс 5-й, в школу. Очевидно, там с портфелем, все. Ну, утро. И он прям так, двери лифта открываются, и я прям вижу, он так и заходит.
Угу. Угу.
И уши-то, они же прилично себя ведут, вы же видели, да, там, ну, все, все хорошо. И тут внезапно Добби такой на него смотрит и говорит: гав. И мальчишка говорит: я боюсь, не укусит. Я, говорит, я так боюсь собак. Меня, говорит, в детстве собака укусила.
Круто, что он говорит.
Вот.
Да,
вот,
хорошо,
вот
что
оно.
Он говорит.
Круто, что он говорит.
А я ему на это говорю, что вы не переживайте. Он, в свою очередь, тоже защитную реакцию mm-hmm. выдает, потому что у него в детстве была травма, его нашли на помойке. И мальчишка так... И вот он начинает сочувствием к ушам проникаться, да, к Добби. И как-то так, ну ладно, ну вот мы с этим работаем, как-то пытаемся там что-то сделать. Ну, понятно. Ну, хорошего вам дня. Ну, и вот так вот мы с ним разошлись.
Похоже на мультфильм про злого енота в пруду. Ты ему улыбнись, и он улыбнется тебе в ответ.
И он улыбнется тебе в ответ, да. Крошка-енот, помните?
Не, на самом деле классный опыт. Просто да? если да, очень классно с точки зрения психологии вот такой подход, да, то есть ребенок говорит о том, что ему страшно, и это принимается нормально, да, если бывает такое, допустим, вот сегодня я утром сижу, идет мама, сын там на две головы выше, такой уже, ну, уже как бы подросток, уже взрослый, там, тебе не жарко в куртке, может, тебе другую, то есть вот она его как бы, ну, так немножко подавляет, да, и если это немножко спровоцирует на эту ситуацию, то часто так бывает, не надо бояться, там, не страшно, не бойся, там, не надо, там, веди себя прилично, еще дернут его.
Мальчик ты или нет?
Да, ты мужик, куда, страх-то никуда не делся, он как остался внутри, так остался, человек начинает его подавлять, то есть... А как подавлять страх и оправдать себя? Ну, даже не себя, как оправдать этот страх? Злостью. Ненавижу животных. Mm-hmm. Вот. На самом деле, и все думают, вот человек злой. Не, боится.
Так мальчик в лифте перестал бояться собак и начал бояться красивых, кудрявых женщин.
Когда-то, да, испугался.
Да, это... заслуживают овации, честно. Ну, такой подход с собакой, это прям очень круто.
И это в том числе механизм и способ справляться со страхом, проговорить его. Угу. Я боюсь того-то и того-то.
Хорошо. Вот такой пример. Причем я его проходил. Я не помню, как я его проходил, но я его прошел. Это было важно. А, допустим, молодая женщина очень хотела управлять автомобилем. И она долго училась, она получила права, сдала экзамены, она купила себе автомобиль, он теперь стоит на специально выделенном парковочном месте, и девочке до одури страшно садиться за руль и выезжать в город. Абсолютно понятный страх. Она понимает, что она боится? Она понимает, что она боится. Она знает, как побороть этот страх? Знает, надо сесть и поехать, но она не садится и не едет, потому что ей страшно. Ну, то есть, мы как бы все вводные знаем, а что с этим делать, непонятно. Давайте вот на примере вот этой девочки. У меня была такая же история. Правда, я был дурной совсем, когда я начинал ездить на своем ВАЗ-2105 темного цвета вишни с помятым бампером. Мне было скорее весело. Страшно и весело, да. То есть, у меня начало было... Но... когда я попал в аварию, авария была маленькая, там все, но мне было дальше страшно ездить. Мне пришлось заставлять себя, вот мне хотелось не ехать, я заставлял себя. И мне кто-то сказал, что ты себя заставляй, там, знаю, что проще на автобусе, но вот прям садись и езжай. Я себя заставлял. Вот.
Прошло?
Да, конечно, прошло. И прошло довольно быстро, вот, но надо было себя заставить, вот именно принудить себя.
Это называется идти на страх, да?
Угу. Это мы сейчас кратко оговорим о том, что часто в терапии люди хотят, ну, то есть настолько тревогу убрать, чтобы я на что-то пошел без преодоления. Ну, сразу хочется сказать, что в любом случае преодоление будет. Его нужно будет переступать.
И вот здесь нужно мужество. Вот тот самый постулат про то, что вы думаете, как бы никому не страшно. Нет, смелый тот, кто боится, но идет, но делает. Вот. То есть что такое мужество? Да? Это когда я боюсь, но я иду на этот страх. Вот. А трусость – это когда я боюсь и остаюсь в этом.
Ну, кстати, вот эта вот история про то, что совершенная любовь изгоняет страх. Материнский инстинкт прекрасно эту тему иллюстрирует. Потому что как бы маме ни было страшно, вот той, допустим, я не знаю, ну, она же кинется защищать ребенка в любой ситуации. Ну, нормальная мама, да? Психологически, духовно здоровая. Вот. Она кинется защищать ребенка в любой ситуации, и у нее любовь к ребенку будет сильнее, чем страх, что с ней в этот момент может что-то случиться. То есть инстинкт самосохранения, он отступает перед любовью к ребенку.
Никогда не забуду, как Алечка вот с таким же видом бросилась в Суздале на милиционеров, которые отлавливали собак. А Альчика решила, что они убивают собак, а они дротиками, да, чтобы усыпить, ну, в смысле, вот обездвижить и отвести на обследование, чипирование и все остальное.
Как она, увидела, не,
как
что
она
они
не побила этих милиционеров, это было... Пришлось держать ее вчетвером.
Ну да, нет, но они, видимо, готовы к таким гражданкам, как я. И
достали табельное оружие.
Объяснять.
Ну, в общем, нормально все.
Да, много об этом.
Ну, в общем, если вернуться вот к этой девушке, что вот вы говорите, да, то есть, ну, моя идея в том, чтобы идти постепенно. Вот, то есть, если ей прям страшно, не знаю, выезжать на шоссе, вот, хотя бы сначала...
Посидеть.
Да, посидеть в машине. Просто сесть, запах ощутить, руль потрогать, посидеть. На следующий день, не знаю, выехать из гаража и тоже посидеть. Потом проехать вокруг дома. Потом с кем-то рядом, там, например, кто-то тебе скажет, слушай, у тебя получается, молодец. Ну, например. Вот, а потом уже по каким-то там тихим улочкам и так далее. Ну, то есть маленькими шагами резать вот этот свой большой страх на маленькие кусочки.
Ой, классный какой образ. Резать большой страх на маленькие кусочки.
На пазлики. Я бы, наверное, еще здесь другим путем пошел. Часто человек путает страх со стыдом.
Угу.
То есть на самом деле бывает такое, что человек не выезжает не потому, что у него есть страх, что он не справится там, с управлением. Он боится, он видит картину, пробки, бибикают, кричат друг на друга, у него очень сильное чувство стыда. Да? Что такое стыд? Стыд – это я плохой. И мне каждый раз будут подтверждать, что я какой-то опять не такой. Я настолько в этом травматичен и настолько мне в этом болезненно, что этого просто хочу избежать. Поэтому часто бывает, человек приходит с запросом страха, да, а на самом деле нужно решать проблему его стыда.
Это как раз имеет отношение к страху публичных выступлений?
В том числе. То есть, почему я боюсь выступать? Вдруг меня закритикуют, мне придется чувствовать ту боль. Это про капсулирование. А что за боль? Да, какой боли я так сильно боюсь? И вот боль, там, допустим, того 7 класса урока русского языка, где вот высмеяли всем классом. Так мы сопоставляем события и решаем такую проблему.
Так, давайте приведем в порядок мысли. А какие советы мне запали в душу? Во-первых, резать большой страх маленькими кусочками – это просто лидер моего хит-парада. Во-вторых, вы сказали, что очень важно представить себе, что твой страх, то, чего ты боишься, вот реализовалось на 100% в полной мере. И что дальше?
И что дальше?
И ничего. И тогда как бы уже как бы, а что ты боишься тогда, если бы вот... Третье – это почитать статистику, вообще понять, что в авиакатастрофах страдает гораздо меньше людей, чем тех, кто пользуется такси эконом-класса в столице. А это
и правда. Самокатами?
Угу.
Да.
Да, сейчас самокаты приоритет.
Бич просто.
Я не видел тебя на самокате, так что это не работает. Вот, что еще у нас было? Сдать анализы на кортизол.
Как вариант.
Это универсально, почему бы и нет. Вообще да. Регулярно, раз в два года надо сдавать анализы.
Чекать здоровье.
Дело хорошее, и ты, в общем, там поймешь, что у тебя не так.
Работать с физиологией.
Да, в холодильнике всегда должно быть две пачки шпината.
И салата.
Свежего салата, да. Да. Жуй, когда страшно. Не трусь, жуй. Вот. Что еще?
Дыши.
Дыши, да. Дыши, расслабляйся.
Вот. Я есть, я существую, я не один.
Угу. И сюда маленький такой лайфхак. Я в безопасности. Сейчас я в безопасности. Да. То есть снижаем уровень временного континуума, да, так сказать, языком физики. Угу. Но сейчас мы в безопасности. Вот прямо здесь сейчас. Мы не знаем, что будет через минуту. Но вот я сейчас здесь в безопасности. Такое убеждение позволит снизить.
Ну, для верующих людей, конечно, главное – Бог рядом.
Угу. Безусловно.
Бог рядом. То есть со мной не случится того, чего он мне не желает.
Не позволит, да?
Да. А если он это мне допускает в мою жизнь, это значит...
Зачем это нужно?
Да. Это, если это в соответствии с ним, то ну, это в любом случае будет во благо. Вот. Но это, правда, ну как сказать, это вот такой тонкий момент, потому что когда с людьми случается, например, насилие, вот здесь это очень-очень трудно бывает через это пройти.
Да, ну и
наверное.
Последний совет. Не бойся, дантист боится тебя больше, чем ты его.
Я не знаю, у меня есть один пример из личной жизни насчет вот страха насилия. Был у меня такой период, ну, эпизод в жизни, когда на меня напал маньяк.
Ого.
Вот, да. И, ну, там ничего не случилось, но он просто меня скрутил, так сзади Ой, напал, какой. Стал душить, вот. И я, ну, была тогда, так скажем, такой в очень жертвенной позиции. Я просто находилась в своем кризисе. И я помню, что тогда я даже не смогла закричать «помогите». Я помню вот эту свою беспомощность, помощь полную, да. Хорошо, что в этот момент я разговаривала с мужем по телефону. Вот, ну и телефон как там то ли выпал, то ли я уж не помню как. Вот, ну факт тот, что там муж прибежал. Вот, но я помню свою вот эту беспомощность и полную такую вот как бы жертвенную позицию. Ну и потом все это разрешилось. Я к тому, что насилие, как это на меня повлияло. Я очень, не знаю, четко поняла, что я вообще жертва обстоятельств. Я до этого была несколько лет в кризисе. И я никак не могла из этого кризиса выйти. Ну, то есть вот ныла там, грустила и как бы, ну, пребывала в этом кризисе. А в эту секунду я поняла, что все, я так больше не хочу. Вот она я, стопроцентная жертва. И я этого не хочу. То есть как будто бы мне Бог в тот момент послал этого маньяка, сказал, Боже, я ж тебя уже по-всякому пытаюсь вытащить, а ты не слышишь. Вот тебе ситуация, из которой ты просто поворачиваешь в другую сторону.
Опускаешься на дно,
отталкиваешься. Ты опускаешься на дно, да. И, возможно, может, это жестоко звучит, но это вот мой такой пример. Когда ты просто, даже ситуация насилия, ты можешь просто использовать, ну, как бы, ты что-то в ней поймешь, что изменит твою жизнь.
Ну, не дай бог.
Не дай бог.
Да,
но... все-таки ты никому не пожелаешь.
Никому не пожелаешь.
Это блестящая иллюстрация, да, моего отношения к дантистам. Просто однажды надо посмотреть смерти в лицо.
Вот.
Ну, у меня с дантистами тоже.
Да-да-да.
Тоже история. Мне мало лет, дантист. Там постоянное ругательство. Ну, то есть сиди, не рыпайся. Там,
что ты дергаешься?
Что ты дергаешься? Там такая тучная женщина. Чуть ли там...
У меня сейчас зуб.
Да. Я говорю, больно. Не больно. И все. Ну, то есть этого хватило.
Да не ври.
Не ври, что там болеть?
Не ври. Причем такое, знаете, нарушение сообщений всегда. А стены всякие бегемотики раскрашенные, львы. Я такой, это не соответствует действительности.
Позвольте,
да, да.
Здесь все неправда.
Да, вот. И это тоже такая была история.
Ну, вот у меня, собственно, из-за этого. То есть все, кто оказались в 80-х...
Угу. Хотя бы один раз в стоматологическом кабинете.
Это уже все. Это детская травма. Закапсулированная, забетонированная, заасфальтированная. Ты с этим уже ничего не можешь сделать.
Да ладно.
Поэтому хорошо тем, кто родился вот в 50-х годах.
Ну, вот стоматологи, которые ты приходишь, они такие... Ты вроде взрослый мужик, а тебе там зайчик не переживай. Ну, вот. Вот решение.
Вы еще бегемотика нарисуете?
Да. А у вас, да, есть бегемотики, чтобы мне переиграть опыт?
Угу.
Класс.
Ну, так работает. Почему нет?
Кстати, да.
Ну, когда, то есть ты такой понимаешь, что, ну, да. Да, это был эпизод, это могло быть, я это принимаю, но есть еще вот. И это не совсем так радикально и всегда опасно, потому что есть еще безопасные места.
Я приобрел... Слава богу, медицина очень сильно изменилась.
Да, приобрел новый опыт, и поэтому у меня тогда есть выбор. Вот. Ну, то есть, все решаемо по факту. Вопрос, как мы будем, что мы будем с этим делать.
Да. Вот если бы дантистам можно было вот так вот, как за роль, да? Сначала приходишь и чуть-чуть приоткрываешь рот, потом закрываешь и уходишь. Потом приходишь, открываешь рот, и тебе засовывают туда зеркальце. Ты посидел? А, и уходишь. Они же сразу...
Можно так сделать.
Можно же так на самом деле сделать, да.
Ну, то есть, кто сказал, кто так не делал?
Да.
А что, так можно было?
Конечно. Я чуть-чуть у вас посижу, вы мне посмотрите.
Да.
Я приму решение потом. Просто посмотрите.
Да, я на
ты
осмотр.
Ты даешь возможность себе адаптироваться. И тут часто вмешивается...
Не приходило, кстати.
И тут часто вмешивается вот этот страх оценки. А что обо мне подумают? Угу. Я ведь каким-то должен быть и как-то должен выглядеть, чтобы они обо мне не подумали. Да пусть подумают, как хотят. Ну, по факту.
Угу.
Так же, как в магазине. Пришел, должен купить. Нет, не должен.
Ну, да.
Еще и вернуть могу, если не подошло.
Посмотрите это зубы, а я решу. Я вообще с вами познакомлюсь. Давайте пообщаемся.
Угу.
Все. Понятно, там сколько у вас там детей или так далее. Просто как мне вообще комфортно. И все. И второй раз будет норм.
Соглашайся.
На осмотр.
Завтра. Мы сделаем это завтра.